он на своем веку убил 7 медведей, подкараулив их на овсах. В последнего он только на четвертую ночь решился выстрелить. Медведь все не становился к нему боком, а пуля у него была одна. Егор убил его накануне моего приезда. Когда Кондрат привел меня к нему, я застал его на задворке. Присевши на корточки перед громадным зверем, он вырезывал из него сало коротким тупым ножом. — О, какого ж ты молодца повалил! — заметил я. Егор поднял голову и посмотрел сперва на меня, а потом на пришедшую со мной собаку. — Коли охотиться приехали, в Мошном глухари есть, 3 выводка, да рябцев 5, — промолвил он и снова принялся за свою работу. С этим-то Егором да с Кондратом я и поехал на другой день на охоту. Живо перекатили мы поляну, окружавшую святое, а, выехавши в лес, опять потащились шагом. — Вон сидит Витютин, — заговорил вдруг, обратившись ко мне Кондрат. — Хорошо бы сшибить. Егор посмотрел в сторону, куда Кондрат указывал, и ничего не сказал. До Витютня шагов было 100 слишком, а его и на 40 шагов не убьешь. Такова у него крепость в перьях. Еще несколько замечаний сделал словоохотливый Кондрат, но лесная тишь недаром охватила и его. Он умолк. Лишь изредка, перекидываясь словами, да поглядывая вперед, да прислушиваясь к пыхтению и храпу лошадей, добрались мы, наконец, до Мошного. Этим именем назывался крупный сосновый лес, изредка поросший ельником. Мы слезли. Кондрат вдвинул телегу в кусты, чтобы комары лошадей не кусали. Егор осмотрел курок ружья и перекрестился. Он ничего без креста не начинал. Лес, в который мы вступили, был чрезвычайно стар. Не знаю, бродили ли по нем татары, но русские воры или литовские люди смутного времени уже, наверное, могли скрываться в его захолустьях. В почтительном расстоянии друг от друга поднимались могучие сосны, громадными, слегка искривленными столбами бледно-желтого цвета. Между ними стояли, вытянувшись в струнку, другие помоложе. Зеленоватый мох, весь усеянный мертвыми иглами, покрывал землю. Голубика росла сплошными кустами. Крепкий запах ее ягод, подобный запаху выхухоли, стеснял дыхание. Солнце не могло пробиться сквозь высокий намет сосновых ветвей. Но в лесу было все-таки душно и не темно. Как крупные капли пота, выступала и тихо ползла вниз тяжелая прозрачная смола по грубой коре деревьев. Неподвижный воздух без тени и без света жег лицо. Все молчало. Даже шагов наших не было слышно. Мы шли по мху, как по ковру. Особенно Егор двигался бесшумно, словно тень. Под его ногами даже хворостинка не трещала. Он шел не торопясь и изредка посвистывая в пищик. Рябчик скоро отозвался и в моих глазах нырнул в густую елку. Но напрасно указывал мне его Егор. Как я не напрягал свое зрение, а рассмотреть его никак не мог. Пришлось Егору по нем выстрелить. Мы нашли также 2 выводка глухарей. Осторожные птицы поднимались далеко, с тяжелым и резким стуком. Нам, однако, удалось убить 3 молодых. У одного майдана Егор вдруг остановился и подозвал меня. Майданом называется место, где гнали деготь. — Медведь воды хотел достать, — промолвил он, указывая на широкую свежую царапину на самой середине ямы, затянутой мелким мхом. — Это след его лапы? — спросил я. — Его. Да вода-то пересохла. На той сосне тоже его след. За медом лазил. Как ножом прорубил когтями-то. Мы продолжали забираться в самую глушь лес. Егор только изредка посматривал вверх и шел вперед спокойно и самоуверенно. Я увидал круглый высокий вал, обнесенный полузасыпанным рвом. — Это что, Майдан тоже? — спросил я. — Нет, — отвечал Егор, — здесь воровской городок стоял. — Давно? — Давно. Дедом нашим за память. Тут и клад зарыт. Да зарок положен крепкий на человечью кровь. Мы прошли еще версты с две. Мне захотелось пить. — А посидите маленько, — сказал Егор, — я схожу за водой. Тут колодец недалеко. Он ушел, я остался один. Я присел на срубленный пень, оперся локтями на колени и после долгого безмолвия медленно поднял голову и оглянулся. О, как все кругом было тихо и сурово печально! Нет, даже не печально, а немо, холодно и грозно в то же время. Сердце во мне сжалось. В это мгновение, на этом месте, я почуял веяние смерти. Я ощутил, я почти осязал ее непрестанную близость. Хоть бы один звук задрожал, хотя бы мгновенный шорох поднялся в неподвижном зеве обступившего меня бора. Я снова, почти со страхом, опустил голову. Точно я заглянул куда-то, куда не следует заглядывать человеку. Я закрыл глаза рукою, и вдруг, как бы повинуясь таинственному повелению, я начал припоминать всю мою жизнь. Вот мелькнуло передо мной мое детство, шумливое и тихое, задорное и доброе, с торопливыми радостями и быстрыми печалями. Потом возникла молодость, смутная, странная, самолюбивая, со всеми ее ошибками и начинаниями, с беспорядочным трудом и взволнованным бездействием. Пришли на память и они, товарищи первых стремлений. Потом, как молния в ночи, сверкнуло несколько светлых воспоминаний. Потом начали нарастать и надвигаться тени. Темнее и темнее стало кругом, глуше и тише побежали однообразные годы, и камнем на сердце опустилась грусть. Я сидел неподвижно и глядел, глядел с изумлением и усилием. Точно всю жизнь свою я перед собою видел, точно свиток развивался у меня перед глазами. «О, что я сделал!» — невольно шептали горьким шепотом мои губы. «О, жизнь, жизнь, куда, как ушла ты так бесследно! Как выскользнула ты из крепко стиснутых рук! Ты ли меня обманула? Я ли не умел воспользоваться твоими дарами? Возможно ли? Это малость, это бедная горсть. Пыльного пепла, вот все, что осталось от тебя. Это холодное, неподвижное, ненужное нечто. Это я, тот прежний я, как? Душа жаждала счастья такого полного. Она с таким презрением отвергала все мелкое, все недостаточное. Она ждала, вот-вот нахлынет счастье потоком, и ни одной каплей не смочила алкавших губ. О, золотые мои струны! Вы так чутко, так сладостно дрожавшие когда-то! Я так и не услыхал вашего пения. Вы и звучали только, когда рвались. Или, может быть, счастье, прямое счастье всей жизни, проходила близко, мимо, улыбалась лучезарную улыбкой, да я не сумел признать его божественного лица? Или оно точно посещало меня и сидело у моего изголовья, да позабылось мною, как сон? как сон, — повторял я уныло. Неуловимые образы бродили по душе, возбуждая в ней не то жалость, не то недоумение. — А вы, — думал я, — милые, знакомые, погибшие лица, вы, обступившие меня в этом мертвом уединении, отчего вы так глубоко и грустно безмолвны? Из какой бездны возникли вы? Как мне понять ваши загадочные взоры? Прощаетесь ли вы со мною? Приветствуете ли вы меня? О, неужели нет надежды? Нет возврата. Зачем полились вы из глаз, скупые поздние капли? О, сердце! К чему, зачем еще жалеть? Старайся забыть, если хочешь покоя. Приучайся к смирению последней разлуки, к горьким словам «прости» и «навсегда». Не оглядывайся назад, не вспоминай. Не стремись туда, где светло, где смеется молодость, где надежда венчается цветами весны, где голубка радость бьет лазурными крылами, где любовь, как роса на заре, сияет слезами восторга. Не смотри туда, где блаженство и вера и сила. Там не наше место. — Вот вам вода! — раздался за мною звучный голос Егора. — Пейте с Богом! Я невольно вздрогнул. Живая эта речь поразила меня, радостно потрясла все мое существование. Точно я падал в неизведанную темную глубь, где уже все стихало кругом, и слышался только тихий и непрестанный стон какой-то вечной скорби, я замирал, но противиться не мог, и вдруг дружеский зов долетел до меня, чья-то могучая рука одним взмахом вынесла меня на свет Божий. Я оглянулся и с несказанной отрадой увидел честное и спокойное лицо моего провожатого. Он стоял передо мной легко и стройно, с обычной своей улыбкой, протягивая мне мокрую бутылочку, всю наполненную светлой влагой. Я встал. — Пойдем, веди меня, — сказал я с увлечением. Мы отправились и бродили долго, до вечера. Как только жара свалила, в лесу стало так быстро холодать и темнеть, что оставаться в нем уже не хотелось. — Ступайте вон, беспокойные живые! — казалось, шептал он нам угрюмо из-за каждой сосны. Мы вышли, но не скоро нашли Кондрат. Мы кричали, кликали его. Он не отзывался. Вдруг среди чрезвычайной тишины в воздухе слышим мы, ясно раздается его «пру-пру» в близком от нас овраге. Он не слышал наших криков от ветра, который внезапно разыгрался и также внезапно упал совершенно. Только на отдельно стоявших деревьях виднелись следы его порывов. Многие листья были поставлены им наизнанку и так и остались, придавая пестроту неподвижной листве. Мы взобрались в телегу и покатили домой. Я сидел, покачиваясь и тихо вздыхая сырой, немного резкий воздух. И все мои недавние мечтания и сожаления потонули в одном ощущении дремоты и усталости, в одном желании поскорее вернуться под крышу теплого дома, напиться чаю с густыми сливками, зарыться в мягкое рыхлое сено и заснуть, заснуть, заснуть.